Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите канал, который называется The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Передача, с которой вам предстоит провести, ну, не меньше часа уж точно, называется «Обсудим». Обсуждаем события дня и не только этого дня, но и минувшей недели. А у нас такой разрыв получился немаленький с моим следующим сегодняшним собеседником, потому что он теперь то в четверг, то в понедельник. Так сказать, то потухнет, то погаснет. Сергей Борисович Пархоменко с нами. Привет, Сергей Борисович.
Здрасте, да, я приношу извинения. Так совпало, что вот в последнее время два понедельника пришлось перенести на два четверга из-за каких-то моих бесконечных разъездов, командировок. Все-таки я опасаюсь из аэропорта выходить в эфир. Это всегда как-то очень ненадежно.
Ну, тем более на час. На час это, в общем, да. Чувствительно и для нас тоже. Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста...
Но в понедельник следующий опять все будет, как ни в чем не бывало.
Да-да, а потом следующий четверг, знаем мы вас, Сергей Борисович, давайте не будем загадывать вот это все, как пойдет, так пойдет. Ну, будем стараться по понедельникам, конечно, привыкли уже все. Вот, тут уже, знаете, кто приходит вместо вас, шутит, что они Пархомозаменители, вот, самоиронично, так сказать. Давайте поставим всем лайки, дорогие друзья, и Сергею Пархоменко, и тем, кто заменял его, тому, кто заменял его в минувший понедельник, был Максим Курников, и всем-всем, кто у нас вообще выступает. Куда вы летали-то, Сергей Борисович? Что у вас за дела-то такие были неотложные?
Сейчас расскажу. Дела у меня были вполне себе ничего, но предлагаю для начала поставить отдельные лайки нашим прекрасным рубашкам, которые мы оба надели сегодня, не сговариваясь. Цвет называется «Пожар в борделе во время наводнения», и, по-моему, вполне соответствует новостям, которые нам предстоит обсуждать. Так что вот зацените, что называется. Вот, да, куда летал? Вы удивитесь, но догадаться несложно. Летал я в город Брюссель для того, чтобы принять участие в довольно масштабном мероприятии, которое называется «Брюссельский диалог». Оно происходило второй раз. Первый раз это была поздняя весна 23-го, мне кажется, или осень. Ну, в общем, 23-й год. И тогда...
Мне это казалось еще в 23-м. Нет,
мне кажется, весна 23-го года. Вот,
окей.
Весна 23-го, по-моему. Можно пока погуглить, перепроверить. Но так или иначе, тогда во главе всей затеи был замечательный, очень яркий, заметный в Европарламенте человек по имени Андриус Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, даже, кажется, дважды премьер-министр в двух разных правительствах. И он тогда был таким ответственным в Европарламенте за российское направление, так называемым специальным докладчиком по России. И вот он раскрутил тогда эту историю и собрал много народу, много всяких гражданских активистов, правозащитников, политиков, журналистов, людей, которые так или иначе заинтересованы в Европе российской темы и так далее. И мне кажется, что это было важное событие. Оно, может быть, не оставило по себе каких-то формальных следов, ничего не было организовано, никакую партию не создали, никакую платформу, комитет или что-нибудь вроде этого, но мне кажется, что тогда были проговорены разные важные вещи, от которых потом последовали разные действия или попытки этих действий. В частности, например, тогда речь шла о том, что нужно пытаться найти какие-то контакты и, так сказать, какие-то инструменты, не побоюсь этого слова, давления на Big Tech, на компании, которые управляют большими интернет-проектами типа YouTube, Facebook и так далее, для того, чтобы попытаться организовать сопротивление тому давлению, которое на них идет из России с требованием ограничить разного рода коммуникационные возможности. Это была одна из тем. И тогда тоже начали разговаривать о том, что нужно сделать для того, чтобы как-то стабилизировать юридическое положение российских иммигрантов, вынужденных иммигрантов, которые вынуждены были уехать из России под давлением путинского режима. Прошло, соответственно, 3 года почти, и Андриус Кубилюс с тех пор пошел, не побоюсь этого слова, на серьезное повышение. Он сделался еврокомиссаром по проблемам, связанным с обороной и с космическим пространством. Но на его место заступили другие, и в частности очень активно работал человек, которого вы хорошо знаете, он часто бывает, в том числе и в эфирах Breakfast Show, не так часто, как хотелось бы еще чаще, но бывает, во всяком случае, Сергей Лагодинский, депутат Европарламента и человек, который очень активно работает с российской темой и по существу является таким важным очень спикером по российским делам и в германской политике, и в европейской политике в целом. И вот он вместе со своими коллегами, в частности с французским депутатом, Бернаром Гетта, и еще с несколькими коллегами, вот они организовали как бы вот вторую серию, второй сезон этого самого брюссельского диалога. Собрали очень представительную компанию. Ну, например, я бы упомянул целую делегацию, целый десант ФБК, который там высадился во главе с Юлией Навальной. В первый раз их вполне демонстративно не было, теперь они появились, но были представители самых разных групп влияния, самых разных активистских проектов, самых разных каких-то сообществ, в том числе редколлегии, которую, ну, в какой-то мере я представлял. Это крупнейшее на сегодня сообщество журналистов, работающих за пределами России и внутри России тоже, журналистов независимых, неподконтрольных Путину и его режиму изданий. Был очень интересный разговор, мне кажется. Ну, опять начинается всегда, что ну вот вы там поговорили, ничего от этого не изменилось. Мне эти претензии кажутся, я бы сказал, безответственными. Вот эта история, что вот вы уже целые 15 минут разговариваете, а революция еще не состоялась, Путин еще не убежал и режим еще не пал. Ну, послушайте, политика состоит из разговоров. Сколько бы вы ни говорили обратное, политика состоит из разговоров. Она состоит из намерений, она состоит из коалиций, она состоит из договоренностей, она состоит из взаимопонимания, и такого рода вещи, они этому очень способствуют. Тем более, что, ну, как бы в том же зале, я не могу сказать напротив, я не могу сказать с другой стороны, потому что нет никакого стола, по две стороны от которого кто-то бы сидел. Есть общий зал, общий, так сказать, такой амфитеатр, полукруг, в котором сидят вместе и представители российских антипутинских движений, проектов, медиа и так далее, и так далее. И, с другой стороны, представители разного рода европейских организаций, дипломаты, депутаты, общественные деятели, представители разных крупных НКО, представители разных крупных фондов, которые помогают этим российским проектам. И вот обсуждаются основные проблемы, основные возможные направления деятельности, основные возможные направления сотрудничества, сложности, не сложившиеся проекты, не исполнившиеся, не родившиеся, не развившиеся. Все это имеет значение еще и потому, что не закончен процесс очередных таких бюджетных дебатов в Европе на уровне европейского сообщества, где, среди прочего, обсуждается и то, в какой мере, каким способом и на каких направлениях европейское сообщество готово поддерживать антипутинское, антитоталитарное движение в разных его формах. Это касается и активистских проектов, и медиа, и политических групп, и всех на свете. В какой мере это будет поддержано? Это важная вещь. И тут есть много разных, так сказать, вариантов развития этого бюджетного процесса. Кто-то может относиться, скажем, к российским медиа, ну вот мне эта тема особенно близка, относиться к российским медиа как просто к группе симпатичных людей, жизнь которых сложилась вот как-то трудно, они вынуждены были уехать, бедные, несчастные, давайте им поможем как-то, давайте им поддержим, им так трудно приходится. А есть другой подход, когда к российским медиа относятся как к какому-то важному элементу системы европейской безопасности, системы мобилизации разного рода сил, которые противостоят варварскому нашествию путинского тоталитаризма на Европу и на мир. И угрозе, которую представляет сегодня путинский режим, который, в общем, совершенно этого не скрывает, бесконечно все более и более активно обсуждает возможности то ядерных ударов, то прямого нападения на европейские страны-члены НАТО, то углубление агрессии против Украины с тем, чтобы уже за спиной Украины продолжать эту агрессию. Понятно, что многие из этих разговоров ведутся ровно для того, что называется, чтобы мы задавали этот вопрос, для того они про это и говорят, чтобы мы это обсуждали. Но агрессивности, безответственности и подлости в этом предостаточно. И этому нужно каким-то образом противостоять. Это нельзя просто пропустить мимо глаз и ушей. И такого рода встречи, как вот этот брюссельский диалог, имеют для этого значение. Я считаю, что это очень важная вещь. И я очень доволен, что мне тоже довелось принять в этом участие, выступить там с разговорами про разные медийные проблемы. Я, так сказать, певец этой темы в основном, и думаю, что ровно затем меня туда и позвали, и послушать, что говорят коллеги, и убедиться, что на самом деле взаимопонимание возможно, спокойные разговоры в зале заседаний и в кулуарах возможен, обсуждение ключевых проблем идет вполне легко, как бы их все понимают более или менее одинаково. И разговоры про то, что все передрались, никто никого видеть не может, никто никого знать не желает и так далее, совершенно не подтверждаются такого рода встречами. И само по себе это уже, по-моему, неплохо.
Ну, здесь что хочу сказать, что ни в коем случае не умаляю того, что вы говорите, Сергей Борисович. Я вот тоже оценивал для себя возможность участия в этой конференции, меня тоже приглашали на нее участвовать. Я подумал, что каждодневная работа сильно важнее, и не поехал. Вот, я посмотрел, что говорили люди, ну, вот с пленарного заседания, так по диагонали, что говорили наши политики, Навальный, Яшин и другие. Ну, вот что было доступно, я, конечно, не могу судить, что там происходило в кулуарах. Возможно, там происходит самое важное. Это часто бывает на конференциях, и некоторые люди ездят на конференции исключительно из-за кулуаров, из-за какого-то нетворкинга, личных встреч, общения там и так далее. Вот. Но я понял, что я, в общем, ничего не пропустил в этом плане, ну, лично, кстати, для себя и для нашей отрасли, так сказать.
Саша, ни в коем случае не желая никого обидеть, ни в коем случае не желая обидеть ни Илью Яшина, ни Юлию Навальную, ни Владимира Карамурзу, который выступал, хотя и удаленно, но выступал там, и Ходорковский удаленно, но выступал там. И Дмитрий Муратов удаленно, но выступал там. Это были такие, так сказать, заглавные, во многом протокольные выступления. Не желая никого из них обидеть, ни в коем случае, я хочу сказать, что все-таки в этом много, так сказать, формальных деклараций. Много, некоторой такой витринности и парадности. Мне кажется, что, собственно, содержательная сторона определяется не этими важными начальными стартовыми выступлениями, которые обязательно должны быть, без них ни одна конференция не может обойтись, но определяются, может быть, более короткими, более приземленными, связанными с какими-то конкретными проблемами и конкретными направлениями деятельности, выступлениями разных участников на разных сессиях. Их там было несколько. И, вы совершенно правы, общением между людьми, которые, ну, я бы сказал так, среди этих людей немало таких, которым трудно оказываться в одном помещении в каких-то других ситуациях. Ну, не очень понятно, где бы еще они могли вместе оказаться. А вот здесь они вместе оказались, и сама эта, так сказать, обстановка их обязывает к тому, чтобы пользоваться этим моментом и вести те разговоры, которые в других случаях, может быть, им трудно было бы вести. Знаете, всегда бывают сложности. А кто первый начнет? А кто первый протянет руку? А кто первый заговорит? Кто первый к кому подойдет? Это все звучит смехотворно на первый взгляд. А на второй взгляд выясняется, что, ну да, вот так устроены люди с амбициями, с большой историей отношений, со всяким, так сказать, прошлым. В этом прошлом чего только нет. С разными взглядами на будущее. Вот, и такие вещи, их надо ценить. Они случаются не так часто, и те усилия, которые для этого прилагаются, для того, чтобы это организовать, всех, так сказать, завести, всех свести вместе, такие усилия, мне кажется, стоят того, что в результате получается. Я должен здесь поблагодарить и Бернара Гетта, и Сергея Лагодинского, и их коллег, и руководство Европарламента, что они эти разговоры сделали возможными.
Ну да, тем более, что я сужу по себе, а я, вы, опять же, по себе знаете, Сергей Борисович, что я такой трудно вытягиваемый человек, вот,
О, да.
и ко всяким таким разным симпозиумам заранее отношусь скептически. Вот, давайте приступим к тому, что я больше всего люблю, к работе к нашей, вот, непосредственно. Хотя мы и сейчас работаем, но то, о чем собирались поговорить, о текущих темах политических. Я сегодня решил начать, знаете, с чего? Мне кажется, такая... Мы, конечно, поговорим и о бензине, и о Крыме, о том, о чем всю дорогу успели с вами, мне кажется, еще начать. Вот, в последний наш с вами, значит, свидание. Вот, но интересные публикации, их много, главное, что ни одна, не то, что друг у друга перепечатывают, это так независимо друг от друга. Несколько изданий сразу напечатали материалы, сделали материалы о том, что набор контрактников в России сокращается, российские власти пытаются как-то решить проблему, но, в общем, буквально одна из публикаций называется «Дураки за деньги закончились». И в связи с этим, естественно, идут слухи о новой мобилизации. Вот тут тоже, прямо скажем, ничего нового, они периодически, поскольку уже было разочек, вот, периодически то затухают, то возникают снова. Но, тем не менее, это... Как кажется, некоторое новое качество нынешней ситуации, потому что одно время Путин даже прямо как-то хвалился тем, что там идут люди, чуть не в очереди стоят там буквально. Ну, действительно, в регионах за деньги. То есть главное было найти деньги. А сейчас даже если ты нашел деньги, с людьми так себе.
Ну, знаете, я отношусь к тем, к разряду тех наблюдателей за ситуацией. Нас таких довольно много, кстати. Я не один придерживаюсь этой точки зрения. Кто привык считать, что мобилизация происходит латентным образом. Объявляют ее, не объявляют ее, но, в общем, она идет. И если бы она не шла, то и войну бы эту путинский режим не мог бы продолжать, потому что количество убыли живой силы совершенно невероятная. Ну вот, украинская сторона вполне откровенно и даже, я бы сказал, с гордостью заявляет о том, что им удалось довести этот норматив, который они сами себе поставили, до 1000 человек в день, 30 тысяч человек в месяц они уничтожают, намерены довести это до 50 тысяч. Звучит это совершенно чудовищно, но таковы будни войны, которую развязал Путин, и за которую Путин несет ответственность. И каждый из этой тысячи погибших в день на его совести и кровь этих людей на его руках, прежде всего, потому что он мог бы эту войну прекратить в один день, но он продолжает ее уже 5 лет вместе со своими подручными, разумеется, вместе с разнообразными своими, так сказать, помощниками палача, которые подносят ему там то топоры, не знаю, какие еще другие инструменты уничтожения людей. Ну вот, эти 30 тысяч человек в месяц вынь да положь, что называется. Их нужно возмещать. И их возмещают все это время, не объявляя никакой мобилизации, а время от времени готовят для этого какую-то техническую почву. Я здесь напомню, что все это время идет формирование электронной системы, единой базы данных, которая будет учитывать все это мясо по всей стране и помогать как бы этих людей как-то за ними наблюдать, при необходимости их вылавливать, при необходимости наказывать тех, кто от этого уклоняется и так далее. Это же неспроста делается. И вся история, например, с Максом, в частности, ровно для этого предназначена. Параллельно происходит, например, вся история, которую мы все это обсуждаем по отдельности, а в сущности это один общий процесс. История со студентами, которых и так и сяк вовлекают в эту историю, в эту ситуацию и пытаются их вынудить подписывать эти контракты самыми разными, иногда совершенно иезуитскими способами, под угрозой там отчислений, каких-то репрессий, еще чего-то, иногда просто физически вылавливая в разных обстоятельствах. Параллельно с этим, например, давайте не будем забывать важное очень событие, которое произошло в ноябре 2025 года, полгода тому назад, были приняты поправки к закону о резервистах. Тогда к этому отнеслись немножко легкомысленно. Ну, резервисты – это такие люди, которые, в общем, на фронт сразу не отправляются. Это не то, что закон о мобилизации, это всего-навсего какие-то резервисты. Но этими поправками власть присвоила себе. Понятно, что принять эти законы и утвердить их не представляет сегодня для путинского режима совершенно никакой сложности. Власть этими поправками дала самой себе инструменты для того, чтобы вытаскивать людей как бы на военные сборы, как бы для решения каких-то локальных, второстепенных, технических задач, связанных там с обеспечением обороноспособности или там со снабжением войск или с чем-нибудь еще. Очень тщательно они оговаривались, что нет, обратите внимание, там вот, например, написано, говорил, скажем, тогда начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба адмирал Цимлянский, рассказывал тогда, что резервистов нельзя привлекать к участию в военной операции или вообще к выполнению каких-либо задач за пределами России. Но тут хочется напомнить, что те самые территории Украины, где сейчас идут основные бои, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую область, эти люди давно формально включили в территорию России. Они их вписали в Российскую Конституцию. Поэтому там, пожалуйста, это все территория России, можете там использовать кого угодно. Это была очень важная, мне кажется, важный сюжет, который не был тогда оценен по достоинству, его влиянию, но вот сейчас это снова, мне кажется, станет важным. Но, конечно, наибольшую роль во всей этой ситуации играло то, что Путин и его режим успешно пытался превратить эту войну в такую коммерческую операцию. Уважаемые граждане, если у вас есть какие-то материальные сложности, какие-то долги накопились, какие-то, может быть, у вас нужды образовались как-то, хочется расширить жилплощадь, улучшить приусадебный участок, купить новый автомобиль, поехать за границу в отпуск, куда там еще можно поехать, в какую заграницу, или еще что-нибудь такое, пожалуйста, обращайтесь. Мы вам как-то поможем. И мы по сходной цене купим вашего папу или вашего мужа или вашего сына. Купим, потом привезем вам его в целлофановом пакете, аккуратно уложенного кусочками туда. Вот, а выплатим вам, да, как-то все будет очень хорошо. И здесь возникает вопрос, вот мы сейчас с вами это все обсуждаем под заголовком «Дураки закончились». У меня есть встречный вопрос. Неприятно очень звучит, и меня, конечно, обвинят сейчас в каком-то сексизме, какой-то мизогинии или в чем-то таком. Но у меня есть вопрос. А дуры закончились или нет? Потому что дуры играют в этом процессе просто первичную роль. Те самые жены, матери и дочери, которые сдают своих мужчин на мясо, ведут их на бойню. И есть масса историй, описанных так или иначе в разных российских медиа, о том, что есть такие, которые умеют превратить это просто в постоянный источник дохода. Они как-то, люди заняты выращиванием этого крупного безрогого скота. Сдают одного, выращивают следующего, сдают и его, следующего мужа, следующего мужа, следующего мужа. И таких черных вдов, которые как-то рецидивируют снова и снова, уже можно наловить по всей России немало. Можно их даже и не ловить, а есть те, кто это проделывают по одному разу. Другое дело, что во всем этом есть еще и такая особенно дополнительно неприглядная сторона, которая заключается в том, что огромная часть этих денег так навсегда и остаются на фронте. Тоже давайте, поищем и почитаем тексты об этом, которых уже тоже немало в российских медиа, о том, как люди получают эти деньги, и потом эти деньги отдают своим, прости господи, командирам за то, чтобы их сейчас же, сию минуту не отправили на убой. За то, чтобы выдали еды, за то, чтобы выдали бензина и транспорта, за то, чтобы зимой выдали теплое обмундирование. Все стоит денег. Все в российской армии, все на российской стороне фронта стоит денег. И огромных денег, несуразных денег. И на это уходит существенная часть этих денег, выплачиваемых дуракам, или тех самых денег, на которые так жизненно рассчитывают дуры. И поэтому, в частности, эти деньги, они даже не, что называется, не приходят в российскую экономику. Они не работают в российской экономике, потому что их прожирают, пропивают и отдают в виде взяток там же на фронте. И вот это, в частности, а также то, что люди начали в каких-то количествах оказываться обратно в тылу уже после такой или иной истории пребывания их на фронте, начинает оказывать какое-то влияние на ситуацию. Не просто дураки закончились, а другие предыдущие дураки, некоторые из них, пришли и показались следующим потенциальным дуракам. Показали обрубки своих рук и ног, показали дырки от глаз, которые остались у них после пребывания на фронте, рассказали, как оно там было, показали, на что они теперь способны, подвергая какому-то чудовищному насилию всех, кто им попадается под руку, и демонстрируя тотальное безумие, в котором они вернулись с войны. Это производит на людей впечатление. Это только кажется, что это проходит просто так. Нет, не проходит. И люди видят, что происходит. И видят, между прочим, какой процент возвращается, а какой остается навсегда. И видят, чем кончаются малейшие попытки, отстоять права этих людей, подписавших контракты, а в контрактах ведь много чего было написано. Там были какие-то обязанности нанимающей стороны, там были какие-то обязательства, там были какие-то ограничения, там были какие-то права контрактника. Что-то такое там было. При попытке это отстоять, люди видят, что происходит. Как немедленно случаются с этими людьми какие-то неприятности, плавно и быстро переходящие в репрессии. Их просто наказывают за попытки что-нибудь такое выкрикнуть, чего-нибудь потребовать, чему-нибудь удивиться или даже задать какой-нибудь вопрос. Все это люди видят. И поэтому, естественным образом, конечно, количество желающих постепенно сокращается. География постепенно задвигается куда-то все дальше и дальше, в какие-то совсем глухие углы Российской Федерации, где до людей еще это как-то не дошло, где новости еще не дотянулись, это тоже имеет значение. Но важна противоположная сторона дела. Она заключается в том, что все равно у российского командования и военного, и политического никакого другого ответа на события, реальные события, так или иначе развивающиеся на фронте, никакого другого ответа, кроме «дайте еще мясо», в нашу мясорубку, никакого ответа у них нет. Мы видим, что Украина меняет ситуацию на фронте и вокруг фронта, сделав ставку на технологическое развитие, сделав ставку на экстраординарное развитие и организацию своего производства. Украина децентрализована, это очень важно. Украина всячески стимулирует инициативу людей во всех смыслах, которые производят все, что может пригодиться сегодняшнему фронту. А что может пригодиться прежде всего? Дроны. То, что оказалось царицей полей сегодня и королем войны. Вместо артиллерии, танков и всякого прочего устарелого. Вот что сегодня решает, по всей видимости, исход событий на конкретных участках. Летающие летательные аппараты разного рода, вида, разного назначения, разной дальности, разной степени мощности, тяжести и прочего. Причем понятно, что они уже не только летательные, они летательные, плавательные, ездительные. Эта индустрия развивается во многих разных направлениях. На это сделала ставку Украина. Россия отстала от этой гонки и, по всей видимости, ну, по состоянию на сегодня, проиграла ее. И не очень понятно, как она может ее нагнать, потому что российская манера централизовать все, контролировать все и разворовывать все, а прежде всего результатом централизации и тотального контроля оказывается коррупция, которая расцветает на этом на все. Это все не способствует тому, чтобы догнать противника на этом направлении. Что остается? Мясо. Единственное, что они могут себе позволить, как им кажется, и на что они могут рассчитывать. Что они могут противопоставить этой волне беспилотников, летающих, плавающих и ездящих, которая накатывает на российскую армию, а теперь уже и на российский тыл с украинской стороны. Вот объяснение того, что происходит.
Но чисто справедливости ради, чисто по терминам, мне кажется, что людей, которых вы описали, трудно назвать дурами. В том смысле, что они кто угодно. Может быть, я не знаю, феминитива к слову подлецы нет, да? Вот, но подлецы, не знаю, там, люди алчные, не знаю, люди хитрые и так далее, но они точно не дураки абсолютно, те, кто использует других для того, чтобы нажиться и отправлять других на смерть, для того, чтобы нажиться на их жизни. Они нашли этот способ, они, так сказать, эксплуатируют и так далее. Они-то, конечно, никуда не делись. У них расходный материал девается куда-то. Вот. Ну, не куда-то, а туда, куда...
Ну, неохота здесь спорить с вами, Саша. На самом деле, да, действительно, тут самые разные могут... Разных названий они заслужили, но я бы сказал вот еще о чем тогда. Знаете, имеет значение, я бы сказал, глубина прогноза и глубина рассмотрения. Мы на какой временной дистанции оцениваем их деятельность?
Умственные способности.
Да-да, если мы их оцениваем на очень короткой дистанции, вот знаете, как землеройка, она 192 раза в день успевает поесть и покакать. У нее такой, так сказать, такая скорость обмена веществ, что она, собственно, непрерывно этим занимается, прокачивает сквозь себя питательные вещества. Вот если мы относимся к этим людям как к землеройкам, которые прокачивают сквозь себя эти деньги, тогда да, действительно, удалось что-то заработать, удалось тут же и потратить, если что-нибудь не ушло прямо там же на фронте. Но есть ведь еще чуть более длинная перспектива. Я уж не говорю о том, что, извините, никто не отменял законов эволюции Дарвина. Как-то эти люди оставляют потомство или нет? Это, конечно, такая евгеника некоторые. Но вот, а как оно в эволюционном смысле будет? Как-то эта часть человеческой популяции, оставит ли она потомство о себе после себя? И какое? Какого качества будет это потомство? Куда эта эволюция, так сказать, загнется в результате этих событий? Так что вопрос остается открытым. Умно это или глупо? Подло это или просто расчетливо. Вопрос в том, какие инструменты мы используем для того, чтобы это разглядывать. Невооруженным глазом, с помощью лупы, с помощью бинокля или, может быть, с помощью телескопа. Как мы на это смотрим?
Продолжим тогда. Значит, есть еще кое-что, что хотелось бы обсудить. Ну, вы, по-моему, сами упомянули о выборах, и я видел тут в чате тоже спрашивают вообще, какие выборы. Выборов никаких не будет. Их, может быть, в смысле, не бывает в России. Да их, может, и формально-то не очень будут. Во всяком случае, пошли слухи о том, что, возможно, какие-то, возможно, как-то они будут отменены, перенесены там и так далее. Но, во всяком случае, «Медуза» писала о том, что по ее источникам силовики пытаются убедить Путина отложить голосование. Вот. Ну, в Кремле это отвергают, но тем я вообще не очень себе представляю, чтобы такую подконтрольную вещь, как выборы, отложить или отменить из-за чего, собственно говоря, но она вся под контролем. Ну, это уж совсем нужно быть абсолютно потерявшими все рычаги влияния, какие бы то ни было. Но, может быть, у вас другие соображения на этот счет.
Читаешь эти новости и думаешь, какой я старый. Как много происходило всякого в моей жизни, как
О, да.
много есть на свете вещей, про которые я могу сказать, о, я
Я.
это уже видел. Это уже прямо вот происходило на моих глазах. 5 дней тому назад, 19 июня 2026 года, мы с вами могли отпраздновать 30-летие коробки из-под ксерокса.
Их
Ровно
духовного
30 лет.
отца Сосковца.
Да! И их духов Коржакова, Барсукова, и их духовного отца Сосковца, и всей этой истории коробки из-под ксерокса. 19 и 20 июня 1996 года, через несколько дней после первого тура президентских выборов тогдашних, произошла эта история, которая состояла ровно в этом, в точности в этом, что тогдашние силовики, что тогда силовики, что теперь силовики, что тогда ФСБ, что теперь ФСБ. Только тогда еще к ФСБ присоединялась президентская служба безопасности во главе с Александром Коржаковым. А теперь туда к ним присоединяется, наоборот, Росгвардия. Ну, тогда не было Росгвардии. А теперь есть Росгвардия во главе с Виктором Золотовым. Они тогда, 30 лет тому назад, придумали в точности это. Они пришли к президенту тогдашнему и сказали, слушайте, давайте не будем в это играть. Давайте отложим к хуям собачьим, как выражается министр иностранных дел Российской Федерации, давайте отложим эти выборы. Пусть их не будет. Сейчас не время. Давайте как-нибудь потом. Мы как-то успеем в это поиграть. Сейчас какие-то неприятные перспективы, какие-то нехорошие прогнозы. Денег нет, опять же. Надо какие-то населению делать подачки, чего-то надо им всем раздаривать, как-то надо их покупать. Пирожки надо печь, которые будут продаваться в буфетах на избирательных участках. Давайте сейчас не будем, а? Не время. И вот тогда это обернулось попытками уговорить Ельцина и его ближайшее окружение, его семью, как тогда говорили, уговорить на отмену выборов. Ничего не вышло. И люди, которых впоследствии много раз обвиняли в том, что они фальсифицировали выборы, испортили выборы, уничтожили выборы, погубили выборы, растоптали выборы, люди во главе с Чубайсом, между прочим, и другими людьми, которые всегда во всем виноваты, эти люди тогда настояли на том, что выборы должны быть. И что никаких разговоров о том, чтобы их отменить, отложить или что-нибудь такое, вести нельзя. И более того, добились отставки тогда и Коржакова, и Барсукова, и Сосковца, которые казались очень могучими и влиятельными в то время людьми. Вообще трудно было представить, что их можно как-то от Ельцина оторвать и отправить в отставку. Но оторвали и отправили. Теперь происходит в точности это же самое. Только в роли Чубайса вроде должен быть, кажется, Кириенко или еще какие-нибудь неприятные люди, я бы даже сказал, вполне гнусные, которые в значительной мере виноваты в этой войне, и которые поддерживают эту войну и так далее. Но вот так распорядилось политическое распределение сил и обязанностей, что вот они типа сопротивляются желанию силовиков эти выборы отложить, а на самом деле, конечно, просто отменить. Вот. Так что ничто совершенно не ново, если не под луной, то в политике Российской Федерации. Оригинальные эти революционные мысли, они приходят на ум все снова и снова одним и тем же людям в одних и тех же обстоятельствах. Посмотрим, как теперь это повернется. Я думаю, что до реальных попыток отложения выборов дело не дойдет, потому что они считают, что они достаточно контролируют ситуацию. Прежде всего, у них появилось с тех пор в руках такой замечательный инструмент, как электронное голосование, который позволяет просто рисовать от руки результаты выборов, какие угодно, вообще не обращая внимания на то, что происходит, плюс всякие дополнительные, что называется, ништяки вроде трехдневного голосования, удаленного голосования и полного отсутствия каких бы то ни было наблюдателей. Я напомню, что человек, который многие годы создавал, развивал, обучал и продвигал движение наблюдателей в Российской Федерации, Григорий Мельконьянц, просто сидит в тюрьме, несмотря на то, что он был, казалось бы, членом там самых разных официальных учреждений, он был членом Совета по правам человека при президенте, он был постоянным участником работы Центральной избирательной комиссии, он и то, ничего, сидит. В тюрьме сидит абсолютно ни за что, абсолютно по выдуманному нелепому обвинению. И нет пока никаких надежд на то, что его скоро оттуда выпустят. Полностью уничтожено и разгромлено наблюдательское движение, полностью отодвинуты от выборов какие бы то ни было наблюдатели со стороны гражданских организаций, гражданских проектов, правозащитных проектов, медиа, журналисты отодвинуты. Ничего этого нет. И поле не просто прополота от этих, так сказать, демократических сорняков каких-то либеральных. Оно вскопано на глубину полметра и засеяно крупной солью, чтобы на нем трава никакая не росла в ближайшие 25 лет. В этих обстоятельствах могут себе позволить проводить эти выборы, манипулировать ими абсолютно как угодно, и будут манипулировать ими абсолютно как угодно. Это будет позорное, отвратительное зрелище. А потом с чувством выполненного долга, ну вот там можно и мобилизацию объявить, и какие-нибудь конституционные права отменить, и какие-нибудь социальные программы аннулировать, и какие-нибудь инфраструктурные проекты прекратить. Ну, в общем, перестать делать вид, а начать спокойно гулять по буфету. Уж эти выборы как-нибудь они отбудут.
Ну, смотрите, вот интересно, я сегодня привязываюсь к вам к каждой теме. Что-то у меня настроение такое. Смотрите, как интересно, с другой стороны, вот в нынешних реалиях, не в нынешних реалиях, а в нынешних представлениях, например, ну, новых поколений, в том числе и новых поколений политиков, Барсуков и Коржаков пресекли факт коррупции на 538 тысяч долларов наличными, которые там были в этой коробке, а не, значит, стремились удушить свободные выборы. Или делали это параллельно, в любом случае. Более того,
Знаете, Саша, вспоминая эту историю давнюю, я совершенно не уверен, что это можно называть пресечением факта коррупции. Они остановили людей, которые несли коробку не из-под ксерокса, а из-под бумаги. В которой лежало полмиллиона долларов наличными. Нет никаких оснований считать, что эти деньги происходят из государственного бюджета или каких-нибудь государственных организаций, проектов и так далее. Скорее всего, они оттуда не были. Это были частные деньги, были осуществлены поборы среди тогдашних олигархов. Они скинулись на эти выборы, это факт, многократно описанный, признанный участниками всех этих событий с разных сторон. Так что, скорее всего, это были частные деньги, которые были предназначены, я знаю, для кого. Они были предназначены для артистов, которые выступали на ельцинской избирательной кампании, для всяких, так сказать, поддерживающих сил. И, что важно, они были предназначены для социологов, потому что тогда постоянно в огромных масштабах шли реальные, настоящие опросы населения для того, чтобы понимать, как бы мониторить, что куда двигается и что как развивается, и где какие есть, на каких территориях какие сложности и так далее. Все это стоило больших денег, и тогда социологические компании, самые разные, их было много тогда, многие из них на самом деле специализировались на опросах вполне коммерческих, они привыкли выяснять, какая упаковка для шоколада больше нравится потребителю, и, не знаю, какая вывеска для сети маникюрных салонов привлечет больше клиентов, они вообще-то этим занимались. А их всех мобилизовали на то, чтобы они тогда подробнейшим образом исследовали состояние умов и настроений российских избирателей, на это требовались деньги, довольно большие деньги, в частности, эти деньги ровно туда и шли. Кстати, что само по себе интересно, а почему, а зачем надо было так тщательно все это исследовать? А потому, что никто, вопреки расхожим поверьям нынешним, никто не собирался фальсифицировать эти выборы. Это, что называется, трудно поверить, но выборы-то были настоящие. Была организована свирепая избирательная кампания для Ельцина, такая американская избирательная кампания, каковой ни до, ни после, никогда на президентских выборах в России не было. Но сами выборы, сама процедура выборов не была изуродована. Там не было никаких манипуляций, это математически доказано теперь теми самыми группами, которые исследуют разнообразные нарушения и фальсификации выборов уже относительно недавнего времени, они доказали, получив материалы с точностью до избирательного участка в 96-м году, что нет, не было никаких фальсификаций, не было никаких вбросов, не было никаких подтасовок, не было никаких каруселей, ничего этого не было. Ну, понятно, что не было никакой электронной системы тогда, которая вмешивалась в это во все. И этот самый ельцинский штаб тогда был уверен, что надо выигрывать эти выборы. Любой ценой собирать артистов, сгонять, я не знаю, певцов и музыкантов, все что угодно. Снимать бесконечное количество роликов, голосуй или проиграешь, сентиментальных и всякое такое. Надо. Потому что люди пойдут голосовать, и надо, чтобы они проголосовали, как мы хотим. А если они не проголосуют, будет катастрофа. Придется это признать, и с этими результатами мы ничего сделать не сможем. Это само по себе, кстати, интересный факт, очень сильно показывающий разницу между ужасными, ужасными ельцинскими временами и нынешней путинской демократией. Вот, собственно, как это устроено. И в момент коробки из-под ксерокса 30-летней давности и нынешней новой воображаемой коробки из-под ксерокса, о которой доносят нам информацию разные пронырливые репортеры, у кого еще сохранились, или они считают, что у них сохранились какие-то источники, вот разница очень велика. Она заключается и в этом тоже.
Ну да, я-то чуть о другом говорил про нынешнее восприятие всего этого, потому что, ну, черный нал, он и есть черный нал, не про... Ну,
много чего рассказано про выборы 96-го
года. Не через избирательные фонды и так далее.
Ну, прежде всего, огромное большинство населения Российской Федерации уверены, что выборы 96-го года были фальсифицированы. Это не так, они не были фальсифицированы. От этой уверенности, собственно, многое происходит. Она, эта уверенность, несправедлива. Ну, вот так распорядилась история. К сожалению, с этим надо жить. И будем жить еще много десятилетий. И в каких-нибудь школьных учебниках потом, через много десятилетий, наконец, эта справедливость будет восстановлена. Документы эти будут еще раз опубликованы. Они, кстати, уже и сейчас опубликованы, но никто особенно не обращает на них внимания. Будут еще раз опубликованы, и будет показано, что нет, выборы 96-го года фальсифицированы не были, хотя в них было много всяких, я бы сказал, содержательных нарушений, которые касались прежде всего неравенства доступа разных противостоящих участников в этих выборах, доступа к возможностям избирательной кампании и так далее. Хотя тоже по сравнению с сегодняшними временами все это очень относительно. Зюганов Абсолютно. В 96-м году не вылезал из телевизора, бесконечно там вещал. Во всех газетах присутствовал и он, и его интервью, стены были уклеены его листовками, никого не ловили, не таскали, не сажали, ничего этого не было. Газеты про зюгановские благополучно работали, я это отлично помню. И все, кто как-то, ну, ответственно вспомнит свое собственное прошлое, это вспомнит тоже. Все это происходило в открытую, но тогда казалось нарушением дискриминации и так далее. По сравнению с сегодняшней, это, конечно, все игрушки.
Абсолютно. Просто тогда выборы были, сейчас нет. Вот вся разница.
Да. И тогда действующий президент страны находился в одном шаге от их проигрыша. И понимал, что если он их проиграет, то никуда не денется, уйдет от власти. Сейчас вопрос так совершенно не стоит.
Вернемся к текущему моменту от событий 30-летней давности. В текущем моменте один из главных вопросов минувшей недели – что там с Лукашенко и что там с Беларусью? Потому что были различные проявления этого, но они как будто бы независимы друг от друга, но все к одному, условно говоря. так или иначе, вступит ли Беларусь в войну или будут ли какие-либо проявления, значит, вступления Беларуси в войну, не знаю. В общем, короче, какова позиция Лукашенко? Потому что его, похоже, давили с двух сторон. И вот, ну, там главное было, конечно, самое яркое, это ультиматум Зеленского, который потребовал снять ретранслятор из границы, который наводят российские дроны. И последние 3 дня их работа не фиксировалась, и дроны не летали. В общем, не очень понятно, что было. И вот сегодня появилось видео, где Лукашенко рассказывает своим подчиненным, как он провел переговоры с представителями Зеленского. Давайте посмотрим небольшой фрагмент.
И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу, вот на этом месте недавно были представители Зеленского, и он прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть.
Смотрите, он вроде бы говорит, что его пытается втянуть Зеленский в войну, но он не поддается. И в какой-то момент он говорит, надо договариваться, а не по-русски по морде бить. То есть не вести себя как Путин, говорит он буквально. Совершенно потрясающе, на мой
И
взгляд,
кому он это
выступление.
говорит? Кому он это говорит? Кто такой Борис Вячеславович, который сидит напротив него? Вы хоть поняли? Ну, Саша, вы-то, конечно, поняли. Я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Кто такой Борис Вячеславович, который сидит напротив? Это Борис Вячеславович Грызлов, посол Российской Федерации в Беларуси, бывший спикер Государственной Думы и всякое такое прочее. Да, вот его карьера как-то к старости вот кончилась, коротает свои дни послом в Минске. Так что он это говорит не послу Украины в Беларуси, не представителю Соединенных Штатов. Он это говорит послу России. Это вообще классическая совершенно ситуация. Глава государства вызвал посла другого государства и говорит ему, вы скажите там вашему начальству, а иначе зачем ему Грызлов-то? Почему Грызлову надо это говорить? Кому Грызлов? Зеленскому что-нибудь передавать это? Или кому? Или в ООН? Или куда это понесет Грызлов? Грызлов это понесет своему работодателю, главе российской. Скажите там вашему, что не надо морду бить как-то, не тащите меня, не мучайте меня. И вот здесь нравятся мне очень сегодняшние, Саша, ваши заголовки «Лукашенко между струйками».
Ну,
Как-то представляете эту картину?
я хотел написать «Между двух огней», но вот
И
это...
нет, нет, между струйками, да, струек две. Вот сразу представляем себе. Вот, значит, стоит Путин Владимир Владимирович и производит струйку. Напротив него стоит Зеленский Владимир Александрович и производит струйку. Между ними стоит, не знаю, на коленях Лукашенко, на него с двух сторон, значит, эти две струйки, и он между этими двумя струйками. Да, так ровно это сегодня выглядит. Они оба демонстрируют, я бы сказал, одинаковую степень уважения к нему, понимания его ценности, его влиятельности, его того, его сего. Две струйки они направляют на него с двух сторон. А он, значит, вот как-то от этих струек, отмахиваясь, значит, пытается что-то высказать послу Российской Федерации Борису Грызлову. Изумительная совершенно, совершенно мизансцена. Но когда-то он должен был до этого доиграться. Он, собственно, так вот пытался как-то проползти. Один раз ему показалось, что никто его не упрекнул в том, что он один раз, собственно, сделал то страшно подлое, что он мог сделать. Он пропустил через свою территорию российские войска. И мы помним, что на самом раннем этапе вторжения большого вторжения весной 22 года они благополучно шли через белорусскую границу. И одна из линий наступления, собственно, наступление на Киев происходило оттуда. Они происходили и через белорусскую границу, и особенно активно через участок, где смыкаются три границы Белоруссии, России и Украины. Там есть такая точка, где вот они все вместе собираются. И вот там есть дорога, и не, вообще не очень понятно, с какой территории в конечном итоге они входили на украинскую территорию. Ну, в общем, он это сделал, скотина. И, ну, как-то вроде сошло с рук. Вроде никто его не вписал в агресс, хотя, надо сказать, что очень во многих, скажем, европейских законодательных актах Белоруссия присутствует как бы через запятую с Россией. Это касается и многих ограничений, и многих каких-то там санкций, не всех, но многих. Ну, я не знаю, скажем, что совсем там на виду и на памяти у всех, ограничения относительно спортсменов. Ведь не только российские спортсмены, недопущенные огромным большинством мировых спортивных федераций, недопущенные к официальным соревнованиям под своим флагом и со своим гимном и в своей форме, но и белорусские спортсмены недопущены точно так же. Почему? Потому что это как бы соагрессор. И да, вот да, по делам, что называется. Немножко это, конечно, смазано тем, что в последнее время, особенно Соединенные Штаты, начали вести с Лукашенко отдельные разговоры, и результатом этого, в частности, стал обмен политзаключенными, точнее, отъем. Никто же не менял, никаких сотни политзаключенных американских не поступили в Белоруссию, как мы знаем. Но отъем некоторого количества политзаключенных у Лукашенко произошел в обмен там, на некоторое смягчение санкций, на разрешение там, торговли этими самыми удобрениями белорусскими и так далее. Так что, в общем, он, конечно, участник этого всего, несмотря на некоторую смазанность этой ситуации. Вот теперь он пришел к той ситуации, когда за это участие надо отвечать, что называется, по полной программе. Важно отметить в этой ситуации, что Зеленский, конечно, идет на очевидное обострение. Что Зеленский хочет поставить Лукашенко вот в это положение согласившегося. Лукашенко и Зеленский достаточно грубо на него наезжает, ну, не используя, например, ту лексику, которую использует какой-нибудь Лавров, но, в общем, достаточно резко и достаточно отчетливо. И ему кажется, что в этой, так сказать, линии фронта российско-белорусской Лукашенко – это слабое звено. Во всяком случае, в том, что касается дипломатической ситуации, в том, что касается его репутации, это тот человек, который первым скажет, пожалуйста, не надо, Украина очень сильная. Он, собственно, это уже сказал несколько раз, что в случае чего они нас разнесут, они нам, я извиняюсь, там всякое такое. Это очень важно для Зеленского и для Украины в целом продемонстрировать, что есть не кто-нибудь, а главный путинский союзник, ну, если не считать Северной Кореи, конечно, а главный путинский союзник, который уже все признал, который уже согласился, что Украина стала совсем другая, что возможности ее совсем другие, что ее нужно опасаться, что она нас сильнее, что она сейчас ударит, мы хотим избежать этого удара, пожалуйста, не надо, уберите вашу струйку, хотя бы с этой стороны. Вот, это уже произошло.
Сергей Борисович, потрясающе, что, конечно, он в разных аудиториях говорит диаметрально противоположные вещи, и, то есть извиняется перед Зеленским и признает, значит, силу и мощь ВСУ, с одной стороны, а с другой стороны, вот когда он с Грызловым разговаривает, он говорит, это просто не вошло в запись, которую мы показали, он говорит... Ну, что мы будем вступать в эту войну? Там же вот в этих в приграничных областях в основном тероборона стоит. Это трактористы, доярки, какие-то механизаторы. Что мы будем в них стрелять, что ли, говорит Лукашенко? То есть почему не вступает в войну? Потому что там механизаторы с дояркой. Вот почему. А он гуманист.
Это наглость, которая воспитана просто многолетним отсутствием какой бы то ни было реальной оппозиции, а также, например, реальных медиа. Потому что роль медиа заключается ровно в этом. В такой ситуации сказать, минуточку, подождите, вы же вчера говорили вот это, вот то, что сейчас происходит бесконечно, и что так страшно бесит Трампа, например. что ему бесконечно припоминают. Он каждый раз приходит в ярости, кричит: «Вы фейк-ньюс, вы никому не нужная, проигравшая, погибшая газета «Нью-Йорк Таймс», вы, значит, давно уже вас никто не читает». Чего он так бесится-то? А потому что ему все время что-то напоминают. Говорят: «Подождите, подождите, вы вчера же сказали, вы обещали, вы предполагали, вы ультиматум ставили. Куда делся ваш ультиматум? Что произошло с этим, с тем? Как это соотносится ваши нынешние слова с предыдущими?» Так это устроено тогда, когда независимые медиа есть. Сколько бы мы ни критиковали их, ни говорили о том, что «Нью-Йорк Таймс» уже не та, «BBC» уже не та, и то не то, и все не то, и как-то и CNN никуда не годится, и «Вашингтон-Пост» совершенно развалилась, тем не менее, они свое дело знают туго. А в Беларуси никто этого дела туго много лет уже не знает. Поэтому он может себе позволить вот это рассказывать и нести ахинею, которая вообще не соответствует никакой действительности. Что касается теробороны, например, то давно никаких трактористов и доярок там нет. Давно тероборона является частью вооруженных сил. Эти подразделения давно преобразованы, во главе их поставлены профессиональные офицеры, они снабжены оружием, в том числе тяжелой артиллерией, а в нынешних обстоятельствах понятно, что они снабжены прежде всего беспилотными силами основными, которые решают все на этой войне. Поэтому не надо ничего рассказывать. И Лукашенко, конечно, есть чего опасаться. Неважно, как называется и с какими номерами стоят там части напротив белорусской границы, но от них они врежут, от них, что называется, мало не покажется. И он это знает. И он понимает, что у него своих сил этих нет. И так же, как в 2020 году. Он выжил. Вот это важная вещь. Он выжил только потому, что пришла подмога из Москвы, что прислали не только Маргариту Симоньян с профессиональными врунами, но прислали еще и специалистов по подавлению беспорядков, по насилию над толпой на улицах, попыткам, под опросом. Вот этих всех прислали, и они помогли в нужный момент. Значит, вопрос заключается в том, а сейчас будут ли помогать или бросят? Он же видит, что произошло с Арменией, что произошло с Сирией, что произошло с Ираном. Но они, конечно, подальше от границ России. Но а если бросит? А если скажет: извини, мне сейчас не до тебя, у меня, мне надо на Малую Токмачку, вот мы как раз собрались тут в поход на Малую Токмачку, как-то я не могу от Малой Токмачки силы отвлечь на твой вонючий Минск, который мне совершенно не интересен. Может, и так? И он думает об этом.
Еще одна важная тема, которая всю неделю тоже была в центре внимания, еще будет находиться в центре внимания некоторое время, это бензиновый кризис. И он как-то запускался несколько раз, но каждый раз тух в течение этих там 4 лет. Но сейчас, кажется, только разгорается. И это при том, что цены на нефть на мировом рынке, наоборот, пошли вниз в результате, значит, невероятной сделки Трампа. Ну, а сделки Трампа, может быть, как-нибудь в другой раз. Нас, мне кажется, больше гораздо волнует то, что происходит в России в этом смысле. И я, знаете, на что обратил внимание? Вот как раз на работу медиа. Давайте тоже о ней поговорим. Что, ну, прямо чувствуется заказ, такой государственный заказ на работу различных, не знаю, там, лидеров общественного мнения, блогеров, инфлюенсеров всяких, ну и, конечно же, средств массовой информации, так называемых, которые есть в распоряжении Кремля, которые успокаивают всячески и говорят, что главная проблема – это паника. Вот она как-то взялась, сама собой паника, и паникеры все разносят. Я это проходил миллион раз еще в Советском Союзе, что паникеры скупают значит, продукты в магазинах, или там спекулянты вместе с паникерами делят как-то там между собой, и в результате простой народ остается без нужного продовольствия. Так и тут. И вот сейчас все больше и больше. Я сегодня видел у Собчак успокаивающий несколько постов там каких-то таких, объясняющих, куда пропал бензин, что люди все его раскупили там и так далее. У разного рода, у разного рода инфлюенсеров. Но с другой стороны, ведь А сколько ни говори халва, сладко-то не станет. Бензин от этого не появляется, ровным счетом никак. Вот, то есть можно что-нибудь про фронт там загибать, или, ну, то есть там, где не побывают люди, но на заправку они в состоянии доехать, и даже объехать несколько, и даже рассказать, почем там бензин, или есть он там или нет, и есть ли там ли очереди или нет. Вот, и кажется, что такая штука уже не очень-то работает.
Ну, во-первых, знаете, паника – серьезная вещь. Это только кажется, что паника – это какая-то безответственная шутка. Ну, вот есть какие-то настоящие события, которые происходят, есть какие-то настоящие обстоятельства. Ну, а это паника, потому что ерунда какая-то. Это вообще ничего не стоит. Это просто паника, и все. Паника – это важный фактор, особенно во время войны. Паника возникает по самым разным поводам, и паника очень влияет на то, что происходит. И на фронте, и возле фронта, и в тылу, и так, и сяк. С паниками не шутят. И относиться к этому легкомысленно нельзя. Да, это паника. Но эта паника, во-первых, возникла не на голом месте. Давайте признаем, что эту панику успешно создает Украина своими бомбежками. И рассчитывает на эту панику. И неспроста на нее рассчитывает. А с другой стороны, она возникает у людей, которые видят реальные обстоятельства жизни вокруг себя и пытаются как-то представить себе, а как они в этих обстоятельствах будут жить. Началось то, что мы с вами обсуждали пару выпусков назад. Начались изоляционистские тенденции.
О, да, это
Регионы
вы
начали.
первые у нас в эфире об этом сказали,
Ну,
я
а,
помню.
конечно. А,
А вот смотрите, подождите, я просто к
да,
чему,
да.
что я не то чтобы недооцениваю панику, но она, как мне кажется, всегда следствие, а не причина. Ну, точно так же, как качание
Конечно.
деревьев, раскачивание деревьев, тоже, в общем, серьезный фактор. Упасть может, дай бог. Вот, но деревья раскачиваются обычно потому, что ветер дует, а не потому, что, значит, они почему-то закачались, и тут ветер подул от этого. Так и здесь. Это же следствие очевидное.
Несомненно, это следствие абсолютно реальных вещей, причем множество разных реальных вещей. С одной стороны, существует вся вот эта история с бомбежками и с ограничением производства, сокращение производства. С третьей стороны, проблемы коммуникации. Дороги, мосты, паромы и все остальное, с чем бесконечные начались проблемы, ровно тоже под воздействием Украины. Это со второй стороны. С третьей стороны, международная история с ценами на нефть и со всем остальным. И прочие. Это как бы не на голом месте это берется. Это берется не от того, что людям почему-то взбрело в голову немножко побояться за бензин. И они
Вот
почему-то
так.
бросились за этим. Это происходит всегда так. Когда люди начинают скупать гречку, это чаще всего связано с тем, что с гречкой действительно какие-то перебои на рынке. А не потому, что им вдруг подумалось, что хорошо бы иметь дома мешок гречки. Просто так. Другое дело, что есть у этого некоторые специальные российские особенности. Например, они заключаются в том, что люди российские отлично знают, что все это тенденции совершенно односторонние. Они в другую сторону потом не пойдут. Ни при каких обстоятельствах. Если все починят, и нефти будет хоть залейся, и бензина произведут несметное количество, он все равно не подешевеет. Вот я многие как-то в курсе, я, в общем, это не очень скрываю, что я последние там 2 с лишним месяца нахожусь в Греции. Не скажу где, но в Греции. И когда мы приехали сюда в конце мая в этот раз, то, проезжая из аэропорта вдоль нескольких бензоколонок, мы несколько на них выпучились, потому что по сравнению с прошлым годом бензин сильно подорожал. И сильно заехал за 2 евро на литр.
Все так.
Там как-то смотрим 2,15, 2,19, 2,22. Я вообще таких цифр в жизни здесь не видел. Ну ничего себе, думаю. Что вы думаете? Оно уехало обратно. И сейчас уже никакие не 2. А сейчас на всех этих, ну где-то больше, где-то меньше, но все бензоколонки, как только появилась такая возможность, и как только дефицит нефти, связанный с ее дороговизной, несколько снизился, все как миленькие цены сбавили. Вы когда-нибудь такое видели в России? Чтобы цены выросли, а потом упали обратно. Я лично не видел никогда. Я автомобилист с большим стажем. Никогда в жизни ничего подобного не видел. Я думаю, что и никто ничего подобного такого не видел. А дальше можно сколько угодно рассказывать про панику, но вот моя приятельница едет, и сегодня пишет про это в своем Фейсбуке, едет из Костромской области в Ивановскую и методично описывает, что она видит. Закрытые бензоколонки, бензоколонки, на которых есть только дизель, бензоколонки, на которых написано «Мы привозим топливо через день, приезжайте завтра». Или написано «Сегодня дизель, завтра бензин, а послезавтра опять будет дизель, а через два дня будет опять бензин». И многокилометровые очереди, и 20 литров в одни руки, и только за наличные, и не заправляем канистры, и все остальное. Дело происходит как-то, дело происходит не в Ростове, не в Таганроге, не в Крыму это происходит. Дело происходит на границе Ивановской и Костромской области, далеко от событий. Туда даже, в общем, особо ничего не прилетало, если я... Как-то я не помню в этих сводках ни Костромской области, ни Ивановской. Что это означает? Что коммуникация между соседними регионами нарушена, и что сами эти регионы экономят. Вот эта вот история, мы привозим бензин раз в два дня, что это означает? Это означает, что они его подкапливают на всякий случай, не надеясь, что дальше будет лучше, что они будут получать ритмичные поставки с тех НПЗ, которые реально пострадали, и так далее, и так далее. Так что это реальные обстоятельства войны. Просто эти обстоятельства войны постепенно продвигаются все глубже. Посмотрите на карту. Где Ивановская область, где Костромская, близко ли они? Нет, они далеко. А война уже там, и люди живут в этих обстоятельствах и с этим пониманием. А дальше мы возвращаемся к критическим местностям. Действительно, ну вот то, что происходит вокруг Крыма, пришло, в общем, к ситуации вполне уже катастрофической там. И сколько бы ни выкрикивали нам, ни бросали нам в морду всю чистую правду, что у нас в Крыму все отлично. Я тут видел одну тетеньку в вашем утреннем эфире, Саша, на днях. Очень, да, очень понравилась, да, шикарная тетенька. Только позвольте ей не поверить, потому что есть целый ряд других людей, которые сообщают просто обычные бытовые подробности.
О том, как она даже не говорит о том, что вранье, то, что ничего, ну, там бензина нет.
Да, она страдает ли от алкоголизма? Нет, я им наслаждаюсь.
Да. Там она фактически наслаждается подтверждает, этим. Что ничего этого нет. Она просто говорит, что вы ноете, и что все это пройдет. Вот, и что будет еще лучше.
Это пройдет, а нам отлично. Нам в этих обстоятельствах тоже отлично. Да. Но вот есть люди, которым не отлично, которые едут туда, или которые отменяют свои поездки туда, или которые пытаются оттуда выбраться, неосторожно туда съездив. Или люди, которые там сидят и обнаруживают, по-моему, сегодня я видел тоже этот ролик, как человек ходит между закрытыми кафе и пытается поесть. А все закрыто. Потому что, почему закрыто? Потому что ничего никуда не возят. Потому что вопрос же не только в том, чтобы частники заправлялись на бензоколонках и ездили по своим частным делам. Вопрос в том, что современный мир устроен таким образом, что все должно непрерывно циркулировать. А Крым, который ничего не производит, как мы теперь знаем, кроме каким-то чудом еще сохранившегося вина, кажется, кое-где, это как-то отбить не удается у Крыма. Но больше там не происходит и не производится ничего, никакой еды, никаких промышленных товаров, никакой бытовой техники, ничего. Все это должно приезжать туда сотнями тысяч тонн. Должно приезжать в Крым, и значит, это должен кто-то туда привозить. И это должно происходить ритмично, системно, потому что современный мир не терпит никаких гигантских накоплений, никаких немыслимых огромных складов. А если вдруг кому-то придет в голову устроить такой склад, то это первое, почему прилетит украинский дрон и правильно сделает. Потому что они подставляются таким образом. Так что там ситуация тяжелая очень, и, ну, опять не устаю повторять, что нас это интересует прежде всего потому, что это фактор войны, что для того, чтобы с этим справиться, Путину придется отвлечь туда какие-то силы от фронта, никуда он не денется, сука, обязательно туда поедет ПВО, туда поедут разного рода антидроновые части, туда поедет контингент самый разный. Ну, флот туда не поедет, потому что флот не смеет высунуться из краснодарских портов в Краснодарском крае. Вот. А остальное, да, остальное переправят, снимут откуда-то. снимут с каких-то участков фронта, потому что набрать быстро новые части, снабдить их, вооружить их, обучить их и отвезти их не получится, их нет. И взять их негде. А дальше следующая история. Дальше в целом коммуникация на юг, дальше те дороги, которые ведут в Ростов и Краснодар, и Астрахань, те, которые движутся из североевропейской части России туда, ближе к Северному Кавказу, все это будет нарушено, и все это будет следующим, несомненно, целью для той струйки, которую запускает туда Зеленский. И это сегодня его стратегия, потому что он видит прямую связь между этими событиями и той позицией, которую он занимает на очень важных для него ежедневных буквально переговорах и консультациях в Европе и с Соединенными Штатами, от которых зависит поставка оружия, от которых зависит поступление денег, от которых зависит организация новых оружейных производств на территории Украины или за пределами Украины. Все это прямые аргументы для этих переговоров. Он приезжает, вот как Лукашенко приезжал в свое время с картами, я вам покажу, как с четырех сторон. А теперь Зеленский приезжает с картами и показывает, как он с четырех сторон пускает свои струйки туда и сюда. И как это выглядит, и к каким ограничениям это приводит, и на что он может рассчитывать. К сожалению, есть другая сторона у этого, и здесь я прислушался бы к тому, что опять же в вашем эфире говорил, но не только в вашем эфире, говорил Илья Новиков о том, что война никуда не девается. Люди продолжают тем временем гибнуть, и этих людей много. Даже в Украине много, которое постепенно снижает как бы вес как бы своих усилий, своих потерь, своих вооруженных сил с живой силы на технику, которая, в общем, недорогая и которую, в общем, не так жалко. А людей жалко, но, тем не менее, достаточное количество людей продолжает быть мясом этой войны и с украинской стороны тоже. Так что тоже тут не надо обольщаться, что называется. Понятно, что война есть война, и пока эта война продолжается.
Последнее, о чем я хотел поговорить, это вообще это была первая, на самом деле, новость, которую я сегодня внес в наш подготовительный файлик, потому что когда я увидел еще утром, я подумал, о, это точно для Пархоменко, вот это нельзя упустить, это точно для него. В Российской государственной библиотеке имени Ленина появится спецхран для деструктивной литературы. Об этом, выступая на международном юридическом форуме в Петербурге, заявил замминистра культуры Жанна Алексеева. Вот вы сегодня 30-летней давности события вспоминали. А есть повод вспомнить события и 40-летней, или там 50-летней, может, просто не...
И это я помню. Да,
вот, да, да.
И
да.
До только... такой степени я старый.
Конечно. У вас был пропуск в спецхран-то, нет?
Нет, у меня не было пропуска в спецхран, потому что я побоялся его взять. У меня была история в самом начале, я еще был студентом, правда, старших курсов, и я работал тогда, начал уже работать в журнале «Театр» и очень увлекался всякой историей советской. В какой-то момент я попытался заняться темой, тогда это уже было можно, уже был конец 80-х годов, или там середина 80-х, ну, в общем, перестройка уже началась почти. Истории всяких репрессий, таких художественных, идеологических репрессий в Советском Союзе, и мне потребовался допуск в спецхран. И мне знающие люди сказали, что ты можешь получить допуск в спецхран, оформить эти документы, но приготовься к тому, что много-много лет после этого ты не сможешь даже пытаться никуда поехать, получить загранпаспорт, получить выездную визу, как это тогда было. А я уже тогда думал о том, что хорошо бы все-таки в жизни где-нибудь побывать. В это было трудно поверить. Но мечты такие все-таки уже бывали. И, в общем, я в последний момент сказал, нет, вы знаете, я, пожалуй, такой ценой не буду заниматься этой темой. Но было достаточное количество людей, которые это делали, и это на самом деле связанные вещи. Потому что вопрос спецхрана – это не только смешные глупости, что в спецхраны отправляются книжки, в том числе детские, в том числе научно-популярные, которые вчера еще продавались, как ни в чем не бывало, в магазинах, и по-прежнему лежат стоят на книжных полках у огромного количества людей, которые успели их купить. В советское время же ведь это так не происходило, этих книжек не было, за исключением каких-то диссидентских каких-то сетей, которые там из рук в руки тайно передавали на одну ночь прочесть, или там Эрика берет 4 копии, перепечатывали это все и так далее. Сейчас надо понимать, что с одной стороны есть спецхран, а с другой стороны есть тысячи и тысячи экземпляров, которые стоят у людей дома. Так что идиотизм этого решения он еще больше видит. Но есть и серьезная сторона дела у этого. Это документы, это архивы, это история, которая становится все более и более секретной. Это документы современной политики, которые становятся все более и более секретными, всякие подготовительные акты, там, связанные с законодательной деятельностью, нормативной деятельностью и так далее. Это судебная статистика, о которой совсем недавно говорили люди, которые ежедневно ею занимаются и говорят, что это совершенно катастрофическая потеря закрытия судебной статистики, которая еще вчера была доступна, а завтра она окажется в этом спецхране и будет доступна только специально отобранным людям по специально выданному удостоверению, разрешению. Это ситуации, связанные с репрессиями сегодняшними, со ФСИН и с тем, что происходит там. То есть это целый массив документов, которые касаются прав людей. И в целом, конечно, это часть другой темы, которая обсуждалась на этом же самом юридическом форуме, не надо ли изъять из Конституции последние следы признания того, что права человека важнее прав государства. Фактически это не так в сегодняшней России. Это полностью противоречит путинской пропагандистской доктрине, которая ставит человека на службу государству и заставляет его жить в угоду государству. Но следы этого остаются почему-то еще в Конституции. Не пора ли заняться их вычищением оттуда? И вот тут я почти уверен, что да, займутся. Что так же, как статья, в которой по-прежнему написано «Цензура в Российской Федерации запрещена», совершенно не соответствует сегодняшней не только действительности, но намерениям людей, которые сегодня держат в руках власть над Россией, они, конечно, уберут этот текст оттуда. Также ровно и это, то, что касается прав человека, то, что касается, есть рассыпано по Конституции еще несколько следов того, что международное законодательство и международные обязательства России по-прежнему важны и имеют примат над внутренними законами России. Это не дочистили, это чистили и в числе вот тех поправок, которые в 2020 году на пеньках были одобрены, назовем это так, в 8 парах кавычек. Вот, но кое-какие обрезки от этого остались и в Российской Конституции, и в российском законодательстве. Так что, конечно, это все еще предстоит. А главное то, что предстоит же потом это все привести в порядок. Это все работа для будущих поколений российских политиков и российских юристов, которые должны будут тщательнейшим образом все это восстанавливать из руин, все это реставрировать обратно.
О чем в том числе говорили выступавшие на брюссельском да, диалоге, с которого
в том мы числе, начали. В том числе это тоже работа, которую надо делать сегодня. И я знаю, что есть несколько групп, которые этим заняты. Они заняты тщательным регистрированием всей этой юридической мерзости, которую рассовывают по самым разным законам и нормативным актам в России, ровно для того, чтобы потом систематически от этого избавляться. Да, это работа, которую надо делать сейчас, а то потом будет гораздо сложнее.
Все так. Спасибо большое. Благодарю Сергея Пархоменко, журналиста, нашего гостя вообще по понедельникам. Понедельник. Ждем вас, Сергей Борисович.
Никуда не полечу.
Хорошо, договорились. Все, до понедельника. А нашим зрителям... Счастливо, да, пока. Нашим зрителям я еще хочу успеть сказать, что завтра обязательно приходите на The Breakfast Show в 9 часов. Там много разных гостей. Вообще невероятно представительная завтра программа. Еще какой-то сюрприз, чуть ли не игру готовит Максим Поляков. Выдам я небольшую тайну, чтобы вы пришли. Я еще сейчас буду записывать материал для утра. Все для того, чтобы завтра вы в 9 часов, а лучше прямо в 8:57 по Москве, Вильнюсу и Киеву пришли на канал The Breakfast Show. Счастливо, пока!